Добрый день, друзья. Я Бекжан Идрисов. Это канал «Трампология». Я журналист «Нью-Йорка». И сегодня у нас в гостях человек, о котором вот, недавно я услышал даже шутку. Если Google или Википедия чего-то не знают, то они звонят за ответами астрономам. Вот сегодня у нас в гостях Юрий Лир. Юрий Рубинович, добрый вечер. Как у вас дела? Как здоровье?
Всем здравствуйте. Полного благополучия. Успеха во всех делах. А с учетом того, что нас, возможно, будет смотреть весь мир, доброго времени суток. Давайте беседовать.
Давайте беседовать. Сегодня, ну, такое время наступило, когда доверие к информации, которую мы получаем традиционными способами через медиа, от правительственных источников, через пресс-релизы, вот это все сейчас подвергается такой жесткой проверке, да, и вопрос доверия, он вышел на первый план. Где черпать информацию, как черпать информацию, как ее правильно искать? Вот. Ну, раз уж мы начали вот с Гугла и Википедии, ведь мы недалеко от правды на самом-то деле, да, потому что, ну, не все возможно найти через Google или через Википедию. Информация перлюстрируется, информация очень жестко цензурируется. Вы в своей ежедневной практике в поиске информации как часто используете Google, Википедию и насколько можно доверять тому, что там есть?
Если вопрос про эти два, как говорят, ресурса, иногда пользуюсь, включая определенные фильтры, которые у меня встроены еще с момента обучения в авиационном вузе по определенным программам. То есть определенные навыки работы с информацией. Контекстные, общие, системные, объемные и так далее. Нас этому учили профессионально. Если будет интересно, немножко об этом тоже, может быть, поговорить. Что же касается конкретно Википедии, ну, забавная штука. Там, например, до сих пор при поиске, например, слова химиотрассы, до сих пор выдается вот эта пресловутая городская легенда, да, выдумана параноиками, паникерами, не совсем психически состоятельными людьми, потому что и дальше идут какие-то нелепые аргументы, в которые, очень интересно, вкраплена некоторая часть реальной информации по этой теме. Ну, так работает система.
Совершенно верно.
Поэтому то, что там написано, это полная ахинея. Конечно, кому полагается, все это знают. И если бы у меня было какое-то эмоциональное отношение к этому ресурсу, мне было бы, скажем так, неудобно относительно ребят, которые все это делают. Но им, очевидно, удобно. Платят, наверное, хорошо. Более того, я могу сразу сказать, что у меня был период в жизни, когда я достаточно активно включился в тему информирования людей относительно этой напасти номер один. До сих пор это номер один, это острие, направленное против человечества, заточенное, организованное и не просто направленное, а уже реализуемое. Так вот, значит, в течение определенного времени мне приходилось многое говорить на эту тему, и постепенно становиться профессионалом в этой области, в том числе основываясь на своем знании авиации не из вторых рук, а из самых, что ни на есть, первых. И в этом смысле кое-кто, я так аккуратно обозначу, проявил интерес к моей деятельности. Я давал интервью многочисленные для бумажных газет, для разного рода сайтов, ресурсов. В том числе у меня были интервью в прямом эфире на латвийском радио. Ну, по крайней мере, на одном из каналов, Балтком, у меня было участие в телевизионном, скажем так, проекте на эту тему на третьем канале российского телевидения. И как-то мне пришло интересное предложение стать платным участником программы дезавуирования этой темы. Или как
а,
там?
Вот так же.
Да, дебагинг. Это вообще можно так назвать. Значит, зарплату предложили хорошую. При такой зарплате, так, я могу сказать так, что через год я мог бы купить приличный домик в Латвии. Вот. Но так.
Это, помните же, да, как известная в советский период актриса сказала: гонорар проест, а совесть-то останется. Что с этим делать?
Если
Юрий Рубинович, давайте вот перейдем к теме инсайдеров ТКП, тайные космические программы. Впервые я, когда столкнулся, это был Рэнди Крамер, я увидел его видео, я был очень сильно удивлен. То есть, ну вот представьте, обычный человек, да, он когда видит таких ребят, инсайдеров ТКП, как Кори Гутам, Рэнди Крамер, Эмери Смит, это все звучит не просто как фантастика, а как какой-то бред, потому что все, что они рассказывают, выбивается из привычной картинки нашей реальности. Посещение Марса, там, да, новые технологии, медицинские кровати, которые регенерируют ткани, ну и так далее, там список тем. Складывается такое впечатление, что это какая-то параллельная реальность вообще вот вокруг нас цветет. Со временем, чем больше я смотрел и чем больше я анализировал, но это моя работа, я как журналист, я собираю информацию, я ее смотрю, я приходил к выводу, что эти ребята, в общем-то, не похожи на людей, которые просто фантазируют. Да? Вы в своих интервью очень часто делаете ссылки на инсайдеров ТКП, но вот вопрос... Можно ли доверять таким источникам информации? Но поскольку мы говорим вообще о доверии к любого рода информации сейчас, да, дефицит доверия, он очевиден просто, то вот ребята вроде Рэнди Крамера или Кори Гуда или Эмери Смита, они сейчас становятся очень привлекательными с точки зрения информированности населения, потому что их информация закрывает те дыры, которые, ну, есть. Вот, да, я понимаю, что что-то не то вокруг. Вот, да, не только я, многие люди так себя чувствуют. Но вопрос доверия. Можно ли им доверять?
Слово «доверие», оно такое очень интересное, контекстное и требует особого к себе отношения. Потому что подразумевает особые обстоятельства, в которых ты можешь проявить к человеку доверие. Здесь, наверное, речь должна идти о достоверности. Да? Если говорить
согласен,
более
согласен.
Прецизионно, используя грамотный русский язык. Так вот, будем говорить о достоверности. И начну я с того, с чего вы начали. То есть вот это тот самый обычный обыватель, воспитанный в определенной системе представлений о том, что может быть, чего не может быть, что является реальностью, а что является фантастикой той или иной степени. А давайте мы посмотрим на тему современной. Я употребляю слово «современной», начиная, по крайней мере, с середины 70-х годов, так называемой кинофантастики.
Обожаю эту тему.
Да. А вы никогда не задумывались о том, что существуют определенные принципы и законы, по которым работает человеческое сознание, которое что-то вот может действительно выдумать несуществующее, а что-то не может выдумать? Это же целый раздел в психологии есть, правильно?
Абсолютно верно. Это вот известный же пример, допустим, как индейцы при открытии Америки не видели корабли Колумба, потому что их мозг никогда прежде такого не видел, и мозг не воспринимал. Я сам лично сталкивался с этим феноменом, когда я в банке не мог найти нужные бланки, просто потому что мой мозг отказывался находить где-то там в файлах то, что там лежит. Я просто не видел этого, я поверить не мог. Потом мне когда ткнули носом, показали, вот же оно, вот Я с вами абсолютно согласен. Это есть. Человек, я как человек пишущий, я вам точно могу сказать, что я не могу нафантазировать то, чего я никогда не видел и то, о чем я никогда не слышал. Это невозможно. Okay. Попробуйте любой, вот кто нас смотрит сейчас, попробуйте что-нибудь нафантазировать такого, о чем никто никогда не видел, не слышал. Это невозможно. Так работает психология, да?
Да, это только была затравочка для этой темы.
Да, да.
А теперь, поскольку я все-таки по первому образованию авиационный радиоинженер, понимаете, существуют, действительно существуют определенные законы, по которым строится та или иная структурность в конкретной технологии. Например, вот конец 40-х, самое начало 50-х. Существует прекрасно разработанная система ламповой радиотехники с очень хорошо проработанной системой микроминиатюризацией ламп и соответствующих технических решений, назовем это так, схема технических, многих других, с очень хорошо, повторяю, продуманной стратегией микроминиатюризации. Все работает. Дает конкретные результаты. И с каждым новым поколением этого оборудования оно становится все компактнее, компактнее, компактнее. То есть, если бы по этой дорожке мы шли сейчас с использованием, значит, параллельно совершенствующихся технологий, у нас была бы вполне, вполне развитая ламповая радиотехника. Причем, где лампы были бы уже такого размера, чтобы мы еле-еле бы могли бы их различать. И вдруг... out of the blue, как говорят американцы, да, появляются полупроводники. Потом бац, появляются лазеры, бац, появляется световолоконная оптика. И так вот эти бац, они уже зашкаливать начали. Тогда уже, когда об этом говорили только военные и нобелевские лауреаты, которых потом быстренько-быстренько-быстренько глушили, не давали им больше рассказывать, чего не надо, кто решал, чего не надо. Потом исчезали очень многие технические решения из открытой публикации, и это потом стало вообще уже общим правилом. Появляется что-то такое, не успели в научно-популярной какой-нибудь литературе, развлекательной, ну типа нашей в советское время техника молодежи, что-то да. Появилось, опубликовали, потом бац, и нету этого. А это как?
То есть вот эти скачкообразные...
Это и есть вот этот звон специфический, который говорит о том, что что-то было сокрыто, и началось это каким-то таким странным образом, даже намек на который был опасен. В США очень опасен, в советское время, в Советском Союзе опасен тем, что к тебе придут, посоветуют об этом больше не говорить, если не прислушался. Ну, у нас хорошая была психиатрическая система, да?
Да.
И
да.
Многое другое. А было, что и люди пропадали просто. И, кстати, это совершенно не означало, что человек ликвидирован. Иногда это означало гораздо более худшее.
Да, да.
В миллион раз более худшее. О чем мы можем как-нибудь поговорить, но пока не будем. Так вот, всем этим я хочу сказать... что тайная космическая программа, она тайная, понимаете? И там много происходит такого, что по сравнению с чем полеты на Марс, ну, это, знаете, как в соседний магазин за булочкой сходить.
Ну, то есть дело обыденное.
Абсолютно обыденное, рутинное такое. Вот как зайти в комнату, сделать шаг... по направлению к некоему такому изделию, тоже очень компактному. И следующий шаг на вашей собственной планете, которая вам принадлежит. Это так себя чувствуют хозяева МКК, межпланетного корпоративного конгломерата, так называемого, у которого тоже есть своя история и прочее. А теперь чуть более современная тема, напрямую связанное с тем, что вы затронули. И касающееся в том числе и кино. Я как-то в одном интервью уже упоминал этот эпизод содержащийся в одном из видео на канале очень интересной дамы, такой зубр исследовательской уфологии, особенно вот темы потрошения животных и так далее, да? Линда Молденхоуф.
Да.
У нее
да.
есть сайт Earth Files. Очень интересный. Много там чего есть. И этот ролик там есть. Я после нашего интервью проверил. Он есть. Это такой спойлер, да? Для заинтересованности. Так вот, там она упоминает о том, что в разговоре с одним очень интересным инсайдером, а инсайдеров на самом деле десятки, а не единицы, этот человек ей рассказал о том, что он из первых рук знает эту историю, о том, как Джеймс Кэмерон во время съемок своего первого «Аватара» несколько запаздывал с этим графиком. На кону миллиарды, там все очень серьезно. И тогда некоторые инстанции, безусловно участвовавшие и в создании замысла, и сценария, и режиссуры, и технологии, и всего остального, заказчики, они пошли даже на то, чтобы убыстрить процесс съемок эпизодов, в которых участвует вот там такой гигантский экзоскелет, такой роботизированный механизм, да, в котором этот главный отрицательный герой что-то там делал. Эти ребята предоставили не прототип, не макет, а настоящий образец, которого нет просто напрочь, его нигде нет. Он не упоминается ни в каких вообще перечислениях современных видов вооружений никакой страны. Аккуратно, так скажем, да? Так вопрос, а это что? А это микроскопическая часть того, что называется тайная космическая программа, военные технологии, использовавшиеся и используемые, к сожалению, до сих пор в масштабах, непредставимых для тех самых обывателей, которые считают, что в кино им показывают что-то такое, что кто-то выдумал, что дизайнеры это сами все изобрели, включая вот эти вот мостики космических кораблей, с этими креслами, с этими, значит, экранами, с машинерией всей этой. Это просто выдумали это все. Вот так вот взяли и с пальца высосали. Так вот, пример Джеймса Кэмерона точно говорит, точно так же, как радиотехника полупроводниковая, точно так же говорит, что человечеству забыли сказать о том, что за деньги человечества, на неимоверных, непредставимых страданиях человечества последних 70-80 лет, за счет ресурсов человеческих, включая плоть человеческую, за счет ограбления ресурсов планеты, за счет торговли живыми существами и людьми, как товаром в другие миры, построена тайная космическая программа человечества Земли, в которой участвуют люди и представители других космических рас, кстати, совершенно не обязательно похожих на людей. В этом смысле эти спасатели галактики, или как там сериал Марвел снял?
Стражи галактики, да.
Да. Если бы люди знали, насколько там все точно, включая вот этого то ли енота, то ли еще кого-то.
Енот, да.
Да. Если бы люди знали, что это просто калька, это просто один в один снято вот с того, что реально происходит. И что целые флоты землян, флоты, насчитывающие сотни космических кораблей, среди которых боевые крейсера, космические истребители, огромные посудины, многие километры длиной, это базы материальной поддержки, провианта, чего угодно, перевозки захваченных пленников, Десятки флотов землян находятся за пределами нашей галактики, захватывая другие звездные системы в интересах или хозяев МКК, которые находятся в полном контакте с нелюдями или вообще с врагами рода человеческого, с представителями других космических рас. Или это то, что принадлежит немцам Марса, или еще чему-нибудь, кому-нибудь, но только не человечеству Земли. А теперь поговорим о достоверности.
Согласен. Давайте так, вернемся к инсайдерам ТКП. Ведь согласитесь, вот информации аналогичной, да, сейчас в интернете очень много, и в принципе ведь любой шарлатан может выйти вперед, назваться инсайдером ТКП и рассказывать вот все, что он прочел в интернете. Но как отличить того человека, который действительно рассказывает правду, от того шарлатана? То есть существуют же ведь какие-то способы проверки. Вы не могли бы нам чуть поподробнее рассказать о том, как эти проверки выглядят? Что это за способы?
Таких способов очень большое количество. Очень. Начиная с самых современных моделей полиграфа.
Так.
Ну, знаете, что такое?
Да,
то есть,
да, знаю,
это конечно. Такие модели, которые, ну, не проведешь. Ну, там уже такие тонкости, что они учитывают колоссальное количество параметров. И если изобретателю полиграфа приходилось там очень-очень сильно напрягаться, чтобы это все как-то обрабатывать, сейчас хороший лэптоп все это делает. Он в тысячу раз больше параметров снимает на самом деле. Так вот, пожалуйста, упомянутый вами Рэнди Крамер. Есть видео, на котором он проходит тест на полиграфе и удачно его сдает.
Вот именно на таком полиграфе, на продвинутом.
Вот именно на таком последней модели. Да, это есть. Это есть даже на нашем канале Астралионика.
Угу, угу.
Далее.
Я вот, к сожалению, не видел. Да, посмотрю.
Ничего, посмотрите. Такие же или такого же рода тесты проходили многие люди, которые, ну, скажем так, позиционировали и позиционируют себя как инсайдеры. Например, Джейсон Райс, потрясающе интересный человек, который первым начал рассказывать, например, о тех видах вооружений, которые применяются в тайной космической программе. Рэнди Крамер об этом начал говорить позже. И надо еще учитывать такой очень важный момент. Рэнди Крамер много посвятил времени тому, чтобы доказать свою юридическую состоятельность в этом смысле.
Что это значит, юридическая состоятельность?
А вот это значит, это то, что американцы прекрасно сразу должны понимать. То есть...
Готовность если... свидетельствовать в суде под присягой.
О, в офицерском звании.
Да, это очень серьезно.
До офицерского звания ты можешь нести какую угодно пургу, тебе ничего не будет. Как только ты офицер, это другой спрос. Это другая юриспруденция, другая юрисдикция. Это уже серьезно. И вот тут, если тебя вызывают в суд, ты свидетельствуешь, и тебе указывают на ложь, ну, я не буду объяснять, что такое в Америке потерять офицерское звание и многое другое, да?
Это публичный позор, в общем-то.
Это не просто публичный позор, это ты нищий в долгах.
Да.
И от тебя все отвернулись. То есть, все, ты хуже, чем ноль. Ты минус входящий. Это катастрофа неимоверного размера. А Рэнди, по крайней мере, в одном своем интервью, он именно об этом и говорит, что он-то готов выступать. У него и документы есть, но самое главное, он постоянно подчеркивает, что он ничего сам по своей инициативе не делал. Его нашли, его инициировали, ему обеспечили юридическую защиту, прикрытие на случай, если кто-то попытается заткнуть ему рот. А это запросто бывало и бывает, к сожалению, в этой ситуации. То есть его оберегают. И вот это то самое, что он офицер. И не просто офицер, а прошедший определенные виды подготовки. И по каждому пункту, который он готов защищать в суде, он может выложить кучу конкретной информации. А вот дальше, ну дальше американская юриспруденция основана на определенных принципах, да? Я не буду их объяснять. Те, кто живут в Америке, должны их знать там и особый способ доказательств в суде и многое-многое другое. То, что пока еще работает, да?
Да, пока еще
Это,
работает.
да, и это только один представитель этой братьи. Есть и другие, которые имеют то, что называется hard evidence, то есть конкретные материальные доказательства того, что они не насочиняли что-то. Это очень важно. И есть люди, которые прошли через сеанс регрессивного гипноза под видеозапись. То, что, кстати, тоже считается вполне нормальным доводом в суде.
То есть этот метод признается как научный,
В
правильно я понимаю?
определенных инстанциях дальше идут другие инстанции. Так вот, если это совершено не в подворотне, не где-нибудь там, а у серьезного сертифицированного специалиста, который тоже готов свидетельствовать в суде, все окей, все работает. И плюс там еще есть определенные нюансы, которые здесь выполняют свою роль. Дальше. В конце концов, до выхода в свет книги Уильяма Томпкинса, на все, о чем я сказал, еще не сказал и мог бы привести. И фамилии, и имена, очень даже неизвестные по сравнению с тем, кто хорошо известен в сетевом обществе. Что я работаю с разными источниками. Так вот, до появления книги Томпкинса это все равно было очень трудозатратно. Приходилось очень много времени этим людям посвящать теме верификации того, о чем они говорят. После этой книги ситуация облегчилась просто колоссально.
Что имеется в виду? В каком смысле облегчилось для тех, кто пошел после?
Для тех, кто теперь смог в качестве одного из аргументов, в качестве ссылки на серьезную информационную базу доказательную, смог приводить это имя и его книгу. А, кстати, уже вышла вторая книга его. И у меня обе есть. Я не знаю, будет ли это видно при работе вот этой всей техники. Вот так она выглядит. Так, к сожалению, эта картинка у меня тут все портит, но, в общем.
Ну да.
В общем, есть у меня эти две книги. И
Я
первая, и
понимаю, ну у
вторая.
вас не CGI, что
Да,
же
да, да. В
похоже.
общем, книга называется Selected by Extraterrestrials. Первый и
Да.
второй том. Кстати, первый том переведен на русский язык. Я не
И
считаю,
он
что перевод хороший. Там.
очень хороший перевод. Очень хороший. На канале Трампология, это я нашим зрителям уже говорил, файл, ссылка на файл этой книги уже
Хорошо.
есть, можете скачать.
Я этот вариант прочитал. Я тоже все-таки журналист по еще одному образованию, у меня их много. И я нашел там кое-что, что я бы написал, перевел бы по-другому, и там есть чисто уже стилистические нюансы. Но в целом фактология изложена очень хорошо. Да, я согласен с тем, что вполне приемлемый вариант, приемлемый, но не идеальный.
Очень легко читается. Юрий Рубинович, если вы сделаете свои комментарии, вот то, о чем вы говорите, к этой книге, я думаю, это будет тоже бестселлером. Поэтому вам, мне кажется, есть смысл подумать над этим.
Сразу могу сказать, что обещать не буду, потому что загрузка колоссальная. Сейчас в связи с очень многими делами, ну, наинеотложнейшими.
Ну,
Так
времена
вот,
у нас такие. Времена у
да,
нас такие.
так вот, еще раз повторяю, книга имеет очень большое количество ссылок, дальше фотографий, сканов документов. Его личные скетчи, то есть чертежи и наброски космических кораблей, военных, гражданских, каких угодно. Кстати, тут же узнаешь вот эти самые кадры.
Из «Звездных войн».
Вот они самые, да, вот эти крейсеры там и так далее. Это еще раз лыко в строку. Но ничего в этой технике не изобреталось просто так. Уильям Томпкинс стоял у фундамента создания вот этого флота. Заметьте слово «флот», а не эскадрилья, да? Это, кстати, тонкий намек на толстые обстоятельства, которые четко обозначают, кто чем на самом деле тут занимается на Земле и каким образом связан с космосом. Дальше. Очень любимый мной и в некотором смысле и коллега, и мы дружим, человек, который, особенно в последнее время, стал очень известен, которого зовут Майкл Салла, который такой, вот и как таран информационный, ну, опять же, с хорошей поддержкой, имея теперь уже и карт-бланш, и прерогативы, и определенную защиту своей физической сущности. Так вот, он написал много чего, и у него вышла серия книг про то, каким образом организована тайная космическая программа с участием Соединенных Штатов Америки. Он этим занимался. И вот я держу в руках книгу, ну просто покажу, что она есть. Вот такая вот она выглядит. Значит, это книга United States Air Force Secret Space Program. То есть это участие ВВС Соединенных Штатов США, Америки.
Да,
в тайной космической программе. А у него еще книга есть «Военно-морской флот», Navy. И вот тут сразу все ясно, кто там главный. Те, которые у нас в нашей замечательной атмосфере бороздят там чего-нибудь, или все-таки ребята флотские там главные. Вот так. То есть, это тоже жесткая фактология, тоже сплошные документы, вот, пожалуйста. Тут...
И это тоже способ верификации, правильно?
Конечно, потому что вот ты слушаешь кого-нибудь, кто готов что-нибудь такого наговорить. Ну, у меня автоматически включается анализатор. Еще раз повторяю, меня так учили еще в институте как бы гражданской авиации. В советском время, ну, не было у нас гражданских технических вузов.
Все вузы... Военное назначение всегда.
Да, и тут все, тем более авиация. Я много раз об этом повторял. Это не для красного словца, это просто объясняет, каким образом у меня сложилась система работы с информацией. То есть группа, в которой я учился, на радиотехническом факультете, во-первых, мы изучали не только бортовое авиационное оборудование, все виды авиационного радиоэлектронного оборудования, наземные, перспективные, радиокосмические, сочетанные, военные, гражданские и прочие. Вот все, что было официально и в пределах той открытой официальной науки. Но... Ну, мы как-то так постарались и оказались особо успешными и в военной подготовке, где особое оборудование изучалось. И поэтому, ну, нашу группу учили как-то так, специальным образом. И так, опять же, между прочим, специализация у нашего факультета была обслуживание штатного бортового радиоэлектронного оборудования самолетов дальней авиации Ту-16, глубоко модернизированных.
Это вот те бомбардировщики.
Ну, это да, это серьезная такая штуковина. И особенно самолеты-разведчики на платформе Ту-16. То есть работа с информацией. И как только я повторяю, слышу какого-нибудь замечательного человека, прекрасного во всех отношениях, я включаю анализатор, начинаю... У меня включается компаратор, так называемый. То есть первый этап, сравнительный анализ. Если я слышу что-то новое, я всегда переспрашиваю по много раз. Для меня важно войти в общий протокол. Я должен понимать то, о чем говорит человек, его термины, вот абсолютно ровно так же, как он, если, я допускаю, он был участником тайной космической программы, о которой я уже знаю очень много, из таких источников, проверенных, перепроверенных.
Вами лично?
Мною лично, включая доступные открытые источники, такие как высказывания, например, бывшего генерального директора серьезнейшей авиационно-космической фирмы Мартин Локхит. Никто его за язык не тянул, когда он сказал, да мы можем теперь любого инопланетянина за час доставить домой.
Да, было такое, да, я помню.
Ну, это как понимать? На чем? На телеге? Керосинки вот этой вот, которые запускают нам пудря мозги в очередной раз. Это же, понимаете ли, Эйнштейновая физика запрещает, да? И пусть запрещает дальше. Я очень рад, что она запрещает эту галиматью. Так вот, он говорил об этом, во-первых, потому что это было возможно уже в конце 50-х годов, совершенно спокойно. А во-вторых, такие люди никогда лишнего ничего не скажут.
Каждое слово взвешивается еще до того, как
Потому
его
что для этой
произнесут текст.
системы все равно, кто проговорился. Ну вот
Да.
буквально все равно. Хоть вот человек, который там третий по рангу в этой системе, или президент Соединенных Штатов Америки, или президент Керосинии какой-нибудь, ну буквально все равно, он будет уничтожен. Или
Если он
перепрошит.
случайно проговорился, вы имеете в виду?
Да, или перепрошит, или и еще что-нибудь гораздо более худшее может произойти с человеком. Так вот, так идет работа. Это только один уровень. Дальше. У меня есть свои собственные способы работы с информацией, основанные на моих каких-то личных способностях, которые я развивал в течение всей жизни. Это не какая-нибудь пресловутая экстрасенсорика, какая-нибудь там телепатия или еще что-нибудь. Это собственные методы, которыми я не собираюсь делиться не потому, что я жмот, нехороший человек и так далее, а потому, что это достается потом, кровью и, в конце концов, клинической смертью, в которой я трое суток находился и имею, так сказать, свидетельство о том, что я трое суток был трупом реальным. Вот так.
И в связи с этим у меня вопрос. Вас самого, Юрий Рубинович, подвергали вот подобного рода проверкам, способам верификации?
А я нигде никогда не говорил и не собираюсь утверждать, что я инсайдер. Начнем с этого. Второй
Дальше
момент.
я понял.
Да, второй момент. Если кто-нибудь каким-нибудь образом попытается без моего желания вынуть из меня имена, фамилии, пароли, явки и так далее, да, он получит ноль. А вместе с нулем серьезное назидание, после которого в следующий раз так делать не будет. Вот просто не будет и все. Если попытаются, полетит вся система. И я им этого не желаю. Пусть все живут мирно, хорошо, сыто, привольно и так далее.
Юрий Рубинович, вы несколько раз уже сегодня упомянули о том, что есть некие силы, которые помогли тому же Рэнди Крамеру, тому же Майклу Салла, да, организовали им защиту, легенду и все остальное. Что это за люди, что это за силы? Это отколовшаяся часть от ТКП?
Нет, это гораздо сложнее. Это те, кто именуются альянсом. И в понятие альянс это очень сложное такое явление. Некоторые путают альянс с так называемыми белыми шляпами. Но это не одно и то же. То есть там сразу много чего встает в полный рост, что человек, ну, скажем так, не имеющий опыт работы с этой информацией, он просто может не понять совсем, как это вот эти с этими, а с ними еще кто-то, и как это все работает. Это работает. И там все совсем непросто. Там не обходится без конфликтов, к сожалению. Совсем недавно там случилось предательство. Там было много-много чего. Это война. Это война, которая идет с конца 40-х годов, когда президент Соединенных Штатов Америки Эйзенхауэр
Да.
перенял бразды правления от Трумэна, который фактически, ну скажем так, сдал Америку в лапы нелюдей. А, кстати, пардон, дорожку-то ему проторил в этом смысле предыдущий президент, в котором многие души не чают. Ой, какой был хороший, ой, какой был замечательный. А то, что он еще в 40-м году имел информацию об инопланетянах, о том, что немцы с инопланетянами взаимодействуют, о том, что есть атомные технологии, и именно при Рузвельте Америка и получила все атомные технологии еще до 45-го года и так далее, и так далее. От инопланетян есть документы. Та же Линда Молтенхоф привела эти факты и сослалась на конкретные документы, она даже показывала их. Называла имена ученых, которые рассказывали об этом еще в 50-х годах. Вот так вот. И все это происходит оттуда.
Юрий Рубинович, вот смотрите, да, очень много, вы уже упомянули, и то, что публиковал Томпкинс, да, другие инсайдеры. И ведь что самое интересное, я ни разу нигде не слышал, чтобы их вызвали в суд за клевету, хотя бы кто-то, хоть какой-нибудь иск предъявлен был вот на эту тему. Это может служить косвенным, но все-таки доказательством того, что у этих людей информация достаточно надежная, и именно поэтому их и не вызывают в суд, и не обвиняют в клевете или в чем-то еще.
Ну, во-первых, книги эти написаны достаточно грамотно в этом смысле. Там сделано все, чтобы, по крайней мере, не возникла такая ситуация. Там, если приводятся какие-то имена, еще что-то, это сделано аккуратно и с согласованием всех
действующих лиц,
вовлеченных сторон, так это называется, да? Это очень серьезно всегда делается. Но не буду объяснять, американцы это понимают, как это бывает, что там за что-то можно зацепиться, потянуть, и все рассыпется, и за это заплатишь. Это первое. Второе. Это все-таки неубиваемая фактология.
Я об этом и говорю, да.
Да, и она основана не на чем-нибудь, а на архивах, которыми владел Томпкинс при жизни, которые доступны сегодня, они сохранены, находятся в надежном месте. Точно так же это архивы человека, который был при жизни сотрудником Томпкинса в некоторых из секретных работ. И, кстати, они не знали друг о друге. Они просто работали в одно и то же время в одних и тех же фирмах.
И вдруг вы говорите о том человеке, который помогал ему книгу писать, судя по всему.
Да, и да. Уже после смерти Томпкинса фактически составил второй том, значительно меньший. Да, это Боб, его друг, с которым они снимались очень во многих интервью незадолго перед уходом Томпкинса в мир иной. Кстати, очень странным уходом. Более чем странным. Потому что несмотря на свою, внешность человека, ну, пожилого, у него сознание работало блестяще. И у него не было критической ситуации по здоровью. Вот не было просто. А он как-то взял и ушел. И, кстати, ушел очень быстро после интервью, которое он дал каналу Camelot, еще одному зубру вот этой исследовательской журналистики уфологической, Кэрри Кассиди, где в этом интервью он позволил себе много чего, в том числе он обозначил тему драконийцев как главных наставников нацистов и тех, кто повлиял на тайную космическую программу американцев. И когда встал вопрос, чем люди расплачивались с ними, то он сказал, все гораздо хуже, чем вы сказали. А Кэрри Кассиди там привела ужасные факты. Ужасные. Он сказал, еще хуже, чем вы сказали. И я так понимаю, что ему как раз это и не простили. Так вот, есть и другие книги, в которых тема тайной космической программы затронута не напрямую, но так мощно, косвенно, что эти люди тоже поплатились. Прежде всего, вот я имею в виду замечательную женщину, просто она героиня нашего времени, человек, который в свое время занимал пост главного санитарного врача Лапландии. Она была одним из очень высоких функционеров во Всемирной организации здравозахоронения. Значит, доктор Рауни Лина Лукинен Кильде. Вот Она написала книгу и очень ненадолго пережила момент ее выхода в свет. Bright Light of Black Shadows. Она мне есть тоже. Здесь она пишет о том, какая война велась против человечества и какими средствами чудовищными, нечеловеческими, неземными против человечества, по крайней мере, последние 70 лет. И она четко перечисляет это все, включая и то, что мы называем chemtrails, химиотрассы.
Да, да, да.
Вот, пожалуйста. А что такое, между прочим, технологии, которые используются для осуществления этой глобальной программы химиотрассирования? Да там куда ни посмотри, что ни исследуй в этой тематике, а она кошмарная просто по своим поражающим факторам, в смысле системности, глубине и всепроникающей силе. Так вот, там что не технология, то нету этого. Нигде нет. Патентов нет, ничего нет.
Официально нет.
Да, там есть патенты, ну, допустим, на специфические виды наночастиц алюминия, используемого в качестве присадок к авиационному топливу.
Да, да.
Эти патенты да. есть. И не только авиационному. Я проверял все. И ракетному, и так далее. Но ведь люди, которые исследовали эти частицы, которые имели возможность это делать, которые продолжают эту работу, такие как Дэйн Уигентон, это руководитель целой бригады ученых-исследователей, среди которых авиаторы, включая военные, военные химики, военные метеорологи и так далее. Они все это изучают. Создан даже научно-исследовательский институт. И то, что они изучают, кстати, последнее из... вот эта вот исследовательская работа, они уже поднялись на самолете исследовательском и как раз прямо оттуда все это сняли.
Даже
есть
так.
Видеокадры, да, The Dimming называется фильм, совсем недавно он вышел, он на канале Дэйна Уигингтона и на его официальном сайте geoengineeringwatch.org. Там колоссальное количество информации. Так вот, там такие частицы, которых в официальных патентах нет. И много-много-много чего нет. Раз этого нет, где оно все?
И откуда оно все взялось?
И откуда оно все, да. В таких количествах, представьте себе, любой нормальный человек с авиационным образованием, с образованием технолога и тот, кто знает вообще всю эту проблематику нанопродукции, даже по самым скромным прикидкам, по самым скромным, миллионы тонн наноалюминия висят в атмосфере. Но это безумное количество для нашей земной промышленности. Безумное.
То есть, просто. Я понимаю. Я понимаю.
Но где-то оно производится.
Где-то производится.
Юрий Рубинович. Вот это сразу ТКП. Сразу.
Юрий Рубинович, вот эта тема, она достойна вообще отдельного, я бы сказал, повествования вот химиотрассы. Я думаю, что мы на эту тему более детально поговорим в будущем. Сейчас я хотел бы вернуться вот, к нашим инсайдерам ТКП, к вопросу доверия к ним. На многие вопросы вы уже ответили. Вот еще что. Инсайдеры ТКП очень мало говорят о текущих событиях вот, в мире, то, что у нас сейчас происходит. Да, большая часть людей, она сконцентрирована ну, на видимой части да, нашего бытия. Это вот, я не знаю, там, политики, Трамп, Путин, звезды шоу-бизнеса. И, то есть все ждут, что же там с этими выборами, когда там начнутся аресты. Ну, и вот события в Израиле сейчас. Вот, да, это вот такая видимая часть. А инсайдеры ТКП вот смотрят на это все несколько иначе. Вот, да, они видят этот мир как бы с изнанки, изнутри. И вы уже упомянули о том, что существует альянс, существуют белые шляпы. И в одном из своих интервью вы говорили, что белые шляпы – это вовсе не американские военные, как думают многие. Это совершенно другое. Как вы считаете, мы можем сейчас этому вопросу посвятить какое-то время? Либо это настолько масштабно, что это требует отдельного разговора?
То есть, почему инсайдеры мало говорят о происходящем сегодня в мире?
Это вот отдельный вопрос. Я имел в виду, вот альянс, как оно все устроено, они видят вот это все изнутри. Да? Да. Вот есть ли смысл это сейчас вот так вскользь, не хотелось бы галопом по Европам бежать? Хотелось бы более думать.
Ну, тогда давайте четко определимся. Те инсайдеры, которых вы упомянули, они не являются членами альянса. Точка. Рэнди Крамер, которого вы упомянули, не является членом альянса. То есть все, кто стали публичными, они не являются членами альянса. Они, может быть, каким-то образом имеют какие-то варианты промежуточных взаимодействий с некоторыми далеко-далеко не верхними эшелонами вот этого альянса, но это другое. Альянс – это действительно реальность. И это та реальность, которая имеет дело с некоторыми аспектами проблематики тайной космической программы, в которой есть истинная подоплека всего, что происходит в геополитике, по крайней мере, начиная со второй половины XIX века.
Ого!
Да.
Ого! Давайте все-таки вот эту тему мы выделим в отдельную и посвятим одной из наших следующих бесед. А я надеюсь, что наши беседы сегодня не последние. У меня прям предчувствие есть, что мы будем еще очень много об этом беседовать с вами. У меня еще вот такой вопрос, наверное, уже будем немножко закругляться. Новые технологии – это вот еще один из аспектов, о котором говорят инсайдеры ТКП. В том числе вот уже легендарными они стали в интернете Мэтт Бэды, новые энергетические технологии. И вот один из друзей нашего канала «Трампология», Влад, он спрашивает, почему же Ротшильды тогда умирают, они используют Мэтт Бэды? У меня есть ответ на этот вопрос, но я бы хотел, чтобы вы ответили на него. Как вы видите вот тут? Вроде бы у них все деньги мира и все остальное. Я просто недавно залез на сайт патентных всех вот этих регистраций США, и я забил просто фамилию Ротшильд, вывалилось около 600 патентов. Там практически все аспекты нашей жизни. Понятно, что Ротшильды ничего этого не изобретали, они все это скупали, но масштабы бедствия я себе представил. Там я об этом не раз говорил, рассказывал на своем канале. Ну и вот, казалось бы, люди, у которых есть деньги, и влияние, и доступ к патентам, а однако же они умирают, но не используют Мэтт Бэды. В чем тут проблема?
Проблема в том, что люди, касающиеся этих тем, они очень не осведомлены о многом, в том числе в части... значит, засвеченных фамилий или озвученных фамилий такого типа, и их связи или отсутствие таковых связей с настоящими хозяевами МКК, межпланетный корпоративный конгломерат, которые владеют огромным количеством направлений под общей крышей тайной космической программы. Я вот с этого начну. То есть, совершенно не обязательно, вот просто напрочь не обязательно, что Ротшильды там как-то участвуют. Раз. Во-вторых,
то есть они не наверху пищевой цепочки.
Ну, ребят, ну посмотрите, кто такие Ротшильды, вообще откуда они взялись, какова их настоящая фамилия изначальная, и кому они служили верой и правдой и продолжают служить. Ну, посмотрите вы фамилию Габсбурги, наконец-то, елки зеленые. Да хотя бы это. И так далее. И мы увидим, что те, кого привычно называют вот этими всеми вершителями судеб человеческих, мелкие клерки, которые распоряжаются не своими деньгами, хотя у них и свои есть, ну, такие более-менее приличные, а потоками определенными. Но есть гораздо более крутые фигуры, которые упоминаются гораздо реже. Но поскольку они публичные личности, фигуры, то Вот таким же образом, чем более публичный, тем менее вероятно, что он входит в ту группировку, которая представляет из себя имеющих право голоса во время решения определенных задач в ТКП через МКК. Вот именно так это все устроено. Пока что.
То есть, так, насколько...
Марк Мёбиус.
Да, Марк насколько Мёбиус. Я понимаю, Ротшильды – это не те люди, которые имеют отношение к МКК, а уж тем более они не контролируют МКК.
Безусловно. Это все тема очень обширная, и она связана с мета-историей человечества и с тайной историей отдельных ветвей власти на Земле, с историей формирования генотипа этих ветвей власти, с участием генов других космических рас, с историей влияния этих властных линий через разные культуры, цивилизационные опыты и многое другое, включая Египет, Шумер и так далее, это все вовлечено в эту тему. Истинные хозяева тайной космической программы, которые являются кругом МКК, где Ротшильд и все остальные, они выполняют много чего, но только не это. А там как раз нечто другое. Хотите получить прозрачный намек, посмотрите фильм «Восхождение Юпитер».
Недавно только пересматривал, да.
Я понятно, да, на что намекаю?
Да. Очень много фильмов приходится пересматривать, особенно фантастики. Сегодня, потому что я начал смотреть на это немножко по-другому. Я обожаю фантастику, но, как и большинство людей, относился к этому как к вымыслу, просто как к красивым историям. Сегодня я пересматриваю много чего и нахожу там совершенно другие смыслы. Совершенно другие.
Да, там много чего, включая даже и историческую канву.
Да.
Там очень многое из показанного нам через эти как бы фантастические фильмы, так надо говорить, это действительно уже прошлое землян, занятых в тайной космической программе во многих-многих-многих ее аспектах, включая «Вавилон-5» или «Город тысячи планет». Это почти одно и то же.
Да.
С какой точки зрения, да? Включая показ всех этих технологий и многое другого. Даже точное описание космических рас, с которыми земляне непрерывно общаются на соответствующих базах, включая вот ту около юпитерианскую, которая и показана в виде «Город тысяч планет». Там это
да,
все
да,
есть.
Да,
далее. Например, для меня настоящая кинофантастика в советское время началась с «Враг мой».
Я помню.
Это был просто феноменальный прорыв. И Джефф Бриджес, который там играл главную роль.
Пилота вот этого.
Да. Нет, стоп. Джефф Бриджес играл в фильме, который тоже в советское время выходил, «Человек со звезды». Вот.
Да.
И это тоже был прорыв. Тоже. Потому что это тоже часть ТКП. И, кстати, снимал-то «Человек со звезды» кто? Джон Карпентер?
Тот же самый, который снимал «Чужие среди нас».
И еще кое-что. То есть это вот как раз пример, как ведут человека, как доверяют ему определенную тему, и дальше, если он правильно все делает, ему дают еще больше, больше, больше. А дальше уже бывает по-всякому, да? Так вот, в фильме «Враг мой» играл не Джефф Бриджес, конечно, там другой актер вылезло из головы, но суть не в этом. Ведь это показан конкретный эпизод войны американцев и немцев на территории Марса против рептилоидов, против этих рэпторов. Совершенно конкретный эпизод. И конец фильма, чем он заканчивается? Тем, что этот главный герой, в конце концов, все-таки прилетает на планету этих драконийцев и участвует в совместном богослужении, если так можно сказать. Поклонении единому Богу, единому.
Да,
Но ведь если верить Рэнди Крамеру, а не верить теперь невозможно, ведь чем дело закончилось? Формально, формально. Замирением с этими рапторами, образованием коалиции, которая оказалась способна сопротивляться этим драконийцам, которые считают себя хозяевами Солнечной системы и этой части галактики. Он же описывал там этот эпизод, когда драконийцы начали приземляться на своих военных кораблях, а эти рапторы вышли, собрали всю свою психическую энергию и шлепнули все эти корабли об землю, что они разлетелись на мелкие кусочки. Показали чуть-чуть свою мощь истинную.
Чуть-чуть.
Да. И, кстати, вот это же чуть-чуть в таких же масштабах, она сокрыта в человеческой генетике. И этого чуть-чуть больше смерти боятся те, кто являются хозяевами МКК, кто стоит за ними, гораздо более мощные силы, нечеловеческие, античеловеческие. И вся эта кодла, которая продолжает тут пока еще бесноваться, они все безумно боятся вот этого чуть-чуть, сокрытого в нас с вами. Они сделали огромное количество гадостей для того, чтобы это чуть-чуть так и не проявилось, чтобы было заблокировано. Да. То, что сейчас происходит, это окончательное безумие в виде компота под кожу. Это довершение этого, скажем, акта обесчеловечивания. И я отвечаю за свои слова. Но это у них не получится. Потому что нам сейчас помогают те, кто видит в нас не чуть-чуть, они видят в нас, во-первых, равных на космических весах братских, если угодно, и на весах гораздо более тонких и чувствительных. Они в нас еще и видят свое будущее, а многие из тех, кто прибыл к нам для помощи, нам, нынешним, видят в нас еще и свое спасение. Кто не понял, смотрите фильм «Восхождение Юпитер».
А вы знаете, у меня есть уже достаточно долгое время идея в голове вертится. Видимо, нужно создать отдельный какой-то ресурс, канал в Телеграме, где бы объяснялись вот все эти смыслы, которые в художественном кино, в сериалах заложены. И мы это все видели не раз, но как-то мимо ушей пропускали. Последний, наверное, вопрос. Меня как журналиста очень сильно огорчает вопрос информирования населения о происходящих событиях. Идет война, как вы сказали. Идет война за человека. И человек оказался в центре этой войны, как творение Всевышнего. И именно человек сейчас не в курсе того, что происходит. То есть это меня как журналиста расстраивает, то есть такая политика замалчивания. Да? Я всегда сравниваю это с годами Великой Отечественной войны, где на каждом столбе висел громкоговоритель, и сводки с фронтов так и звучали. Не все там рассказывали, это все понятно, да? Но тем не менее, какую-то политику информирования вели. С другой стороны, я как человек понимаю, что есть определенные риски, связанные с безопасностью людей, конкретных людей, в том числе и инсайдеров ТКП, которые подвергают своей жизни опасности. Да? Это всегда дилемма. Какой-то баланс нужно находить вот в этом. Как вы считаете, следует ли больше информировать людей о том, что сейчас происходит, не вот этими вот полунамеками, там, я не знаю, этими дропами Q или прочими там вещами, а вот нормально. Нормально так, чтобы мы это могли услышать от людей уже верифицированных, уже проверенных.
Знаете, в этой связи мне очень нравится девиз тамплиеров. Делай, что должно, и будь, что будет. Мы обличены определенными прерогативами на вершине иерархической системы, которых стоит наше священное право свободы волеизъявления. И мы не можем отдать ее за чечевичную похлебку. Это первое. Второе. печально и огорчительно не то, что люди не осведомлены, что до них не доходит информация, печально то, что огромное количество людей не желают ничего знать. Они желают желать, хотеть, вожделеть. Они уже срослись, слились со своей животной натурой. Кстати, в ней нет ничего плохого. Они просто это. Они это. И все. И вот это очень печально. Это как раз именно то, о чем в начале 90-х годов, рискуя своей репутацией, работой, высокооплачиваемой, здоровьем, а потом, как оказалось, уже и фактически жизнью, говорил Алекс Кольер, человек, которому было что терять, ой-ой-ой-ой-ой. Так был упакован прекрасно, так имел хорошее, так сказать, такое положение в обществе. Он отодвинул это все и, повинуясь, во-первых, зову сердца, во-вторых, получая информацию от своих наставников, андромедиан, давал эту информацию людям фактически бесплатно. То, что он там какие-то копейки получал за лекции, ну, ребята, ну, смешно, да? И он только платил, он все время платил всем, чем можно заплатить на Западе, за то, что он нес людям. Так вот, тогда, в 90-х, в беседах со своими наставниками, Весеусом и Марне, он задавал вопрос: будущее человечества какое? И они прежде всего сказали, что мы не будем допускать тех ошибок, которые были раньше. Мы слишком зависим от вас в нашем будущем, и поэтому мы не уйдем. А в-третьих, они сказали: да, мы видим, во что превратили человечество очень часто при его молчаливом согласии.
Совершенно
и
верно.
По их оценкам тогдашним, они сказали, это их слова, переданные Кольером: в лучшем случае 400 миллионов будут готовы к вхождению в новое состояние мира. А уж отдельный вопрос, чего это будет стоить? Отдельный вопрос. Вот так они оценивали уровень и человечности в человеке, и готовности интеллектуальной, духовной, душевной, сердечной, а это главное сердечное. И относительно недавно, Алекс еще раз об этом говорил, вообще я с ним тоже регулярно общаюсь и даже музыку свою посвящаю ему, у него на сайте моя музыка есть. Когда у него спросили...
Произошла корректировка вот этих данных.
Когда его спрашивали об этом, он стал еще более печальным. Он серьезно? Точно даже не ответил, но из этого молчания было понятно, куда склонилась эта цифра. Лично для меня это не значит ровным счетом ничего. Вот я как посвящал свою жизнь этой задаче, информирование, оповещение, предупреждение и так далее, что называется общим словом информирование. А информирование, кстати, включает в себя структурирование. А это и есть основа того, к чему все стремятся, называющие себя New Age, просвещенные, просветленные и так далее. Они все стремятся к чему? К вознесению, правильно?
Да, ну да.
То, что эти ребята, андромедиане, говорили, uplifting, повышение качеств.
Uplifting.
Так вот, проникновение себя этой информацией, структурирование ею себя, это есть фундаментальное основание, на котором можно выстраивать uplifting, который сейчас, в эти дни происходит в душах, в сердцах, в сознаниях тех, кто подключился к нашей программе под названием «Воззвание к светлым силам космоса». Вот этим я хочу закончить.
Да, я естественно, в курсе, это на вашем канале «Астролионика», последних две субботы об этом вот делали много. Последний вопрос буквально. Я не могу обойти вниманием Трампа. Меня все о нем спрашивают, ну, наверное, потому что я здесь живу, в Нью-Йорке. В одном из своих интервью вы сказали вскользь буквально, что Трампу дали понять, что процесс вполне может обойтись и без него. Да? Что не так сделал Трамп? Я анализировал ситуацию и пришел к выводу, что он слишком увлекся торгами с лицами, которые, ну, мотивы которых совершенно понятны, и они далеки от того, к чему мы стремимся. Да? И вот, вот эти торги Трампа, в общем-то, в никуда могли завести, и его вроде как остановили. Насколько я далек от того, что на самом деле там произошло?
Ну, прежде всего, Трамп хороший парень. Good guy. Во-первых. Во-вторых, Трамп, вот ровно так же, как господин Путин, является всего лишь фронтменом большого-большого симфонического оркестра, который должен правильно выполнять свою партию, совершать определенные телодвижения на сцене геополитической игры в ее открытой части. А то, что есть часть закрытая, между прочим, Трамп единственный из всех лидеров дал намек очень-очень открытый. Очень открытый. Вспомните встречу в верхах в Осаке. G20. Да. Есть на нашем канале Астралионика малюсенький эпизод, в котором представитель российского телевидения сделал несколько видеокадров Трампа перед его разговором с Путиным. И Трамп, положив между зубов такую таблеточку жевательную, еще и, ну, по крайней мере, полторы секунды подержал ее в зубах, так сказать, улыбаясь. И я задаю себе вопрос. Либо Трамп является платным рекламным агентом этой фирмы, которая выпускает эти прохладительные таблеточки, либо здесь что-то другое. А вот для тех, кто в теме, ну так просто было изумительно понятно. Ну, ребята, вот о чем он будет говорить с Путиным на самом деле. А это как раз и есть то самое, о чем я уже сказал. ТКП рулит, как говорят в некоторых кругах. И по-другому быть не может. Просто напрочь не может. Потому что невозможно соизмерить смехотворную военную мощь всех войск Земли по сравнению с одним космическим крейсером тех же немцев. Это вообще никак не сопоставимо. Вообще, ну, просто.
Мы помним так... этот рейд американского флота к Антарктиде сразу после...
Вот-вот-вот. А там ведь это было еще совсем чуть-чуть, да?
Да-да-да.
Да, да, так вот, Трамп держал между зубов таблеточку, из коробочки, на которой написано «Тик-так».
Тик-так, тик-так.
Да. А что такое тик-так? А в 2014-м уже начались очень интересные показы на центральных каналах Америки, где начались выступления, санкционированные на уровне DOD. Department of Defense.
Да.
Санкционированные выступления летчиков военно-морского флота, которые летали, и вдруг у них на прицелах там образовалось что-то, что на их жаргоне называется тик-так. Вот и все.
Вот что происходит.
Так вот, повторяю еще раз. Вот Трамп это показал миру. Кто надо, понял. Он показывал и другие сигналы, и знаки.
Очень много. Очень
и много, да. И они тоже читаемы. Ни один другой лидер ничего такого не показывал. Так вот, Трамп, ребята, Трамп показывал это все. При том, что были ситуации, когда, ну, его, конечно, прикрывали, но от всего не прикроешь. И надо понимать, что у кое-кого такие технологии, которые во сне не снились охранникам его, со стороны Альянса и так далее. Вот если бы не прикрытие со стороны белых шляп, от Трампа, конечно, не осталось бы и мокрого места, в буквальном смысле. Но Но я закончу
Да.
насчет того, какую он там роль сыграл. Так вот, про симфонический оркестр. За Трампом стоит Альянс. Стоит до сих пор. А уж что происходило в Альянсе? Вот ответ на вопрос. Что смог Трамп и не смог Трамп и так далее. А здесь еще, извините, вот то самое. А свободная воля народа Америки? А ее же через колено нельзя переломить, правильно? Надо же
Совершенно верно.
соблюдать это, надо соблюдать. Таковы жестокие реалии соблюдения космических законов. Это было строго указано Альянсу белыми шляпами. Вот ваши прерогативы. Дальше не имеете права. Вы не имеете права создать ситуацию, при которой будет насилие над свободным выбором, каким бы он ни был, как бы он ни был подставлен, переиначен и так далее. Это должно произойти. И им сказали, не волнуйтесь, все будет учтено к определенному моменту, когда все будет подсчитано и предъявлено, чтобы никто не вывернулся. Вообще никто, абсолютно. И это называется провокация, между прочим. И у одних,
Юрий
и у
Рубинович, вот эти все темы я предлагаю в будущем, мы обязательно к ним вернемся. И что такое альянс, и что такое белые шляпы, и события, о которых очень много говорят, и которые вот ожидаются, да, и о том, как выглядит экзополитика. Сегодня я хочу вас поблагодарить за то, что согласились на это интервью. Огромная вам благодарность за то, что вы делаете. Будьте здоровы, если вы хотите что-то добавить к своим словам для наших слушателей, зрителей, читателей, то пожалуйста.
для наших с вами зрителей, слушателей, читателей, друзей наших каналов только одно – полного благополучия, максимального здравия и физического, и душевного, и духовного, и памяти о том, что внутри каждого из нас не только физический орган под названием сердце, или heart, или как угодно, но внутри него космический огонь, огонь Первотворца, от которого мы все. И если мы будем об этом помнить, нам будут не страшны очень многие страсти, которыми нас тут сейчас пичкают, пугают, заставляют паниковать и так далее. Потому что этот огонь и есть ответ на вопрос, какое у нас будущее. Так что я всем хочу пожелать самого светлого, прекрасного, что только есть в жизни, но я и предлагаю поучаствовать в создании этого нашего светлого будущего максимально большим числом. И в этом смысле еще возвращаюсь к сказанному мной. Мне все равно, какие там прогнозы делали Андромедяне или еще кто-нибудь. Я лично, как человек этой планеты, участвую в процессе, который должен дать шанс каждому. А уж как он его использует, другое дело. Кстати, поэтому то, что мы собирались сделать, оно осуществлено. И на английский язык переведен текст «Воззвание к светлым силам космоса» и переведен текст молитвенного обращения в начале вот той самой энергетической подзарядки в субботу в 8 часов вечера. И на видео, точнее под видео, будут даны ссылки на Google Диск, на эти файлы, они будут доступны. И те, для кого английский язык родной, пусть читают, если это им по душе, по сердцу, пусть подключаются. Нам важно, чтобы каждый человек имел такой шанс, потому что драгоценна жизнь каждого человека, потому что это свернувшаяся вселенная. Нам надо участвовать в работе на вселенском уровне. Давайте наконец-то дорастем до этого. Поэтому полный вперед.
Спасибо вам. Это был Юрий Лир, астроном. Мы вернемся к беседам с ним в будущем. Я Бекжан Идрисов, это была Трампология. Всем всего хорошего, берегите себя.